Я не помню вопроса, честно говоря.
Вот спасибо, как применять то, о чем вы говорите, здесь и сейчас.
А, как применять, да. Значит, очень просто. Секрет в том, что мы не можем исполнить законы страха до конца, до нутра, до самого. Не можем закон исполнить страха, но можем закон исполнить для того, чтобы быстрее к Богу подойти. То есть мы понимаем, закон осветил, вот не туда иду. Вот Господь там, а я иду туда, если это делаю. И это не делаешь, то есть мне дорог должен быть Господь. И Господь, Он мне показывает траекторию, по которой я должен идти. Ну, суть в том, что закон не, Господь не показывает вот так и так маршрут. Но Он же меня назад и вытаскивает. Но люди застряли на том, что Он им показал. Застряли на этом. И сломя голову, кинулись исполнять закон. Господь, спасибо, ты показал. Мы вот это исполним и станем жить лучше. Он говорит, а-а, не будете вы жить лучше. Вы будете жить еще хуже. К этому добавится еще и мучение, что вы не можете его исполнить. Я одно... Почему психология такая шикарная профессия? Потому что одна эта проблема решается, другая вылазит. Это так закон действует. Я только решаю одно, потому что мы исполняем закон для себя. Только Господь может что-то такое исполнить, чтобы сразу всех удовлетворить. Вот такая таблетка. Господь, если я закон, это же самый закон исполняю, кому-то это боком вылазит. Я это сделал, там раз, вот там то теперь вылезло. То сделал, раз то вылезло. Вот. Не я исполняю закон. Но если я исполняю его ради того, если человек не ради себя подчиняется закону, а ради общества, тут у него уже в 20 раз больше сил. Это даже просто кармические эти психологи посчитали. В 20 раз больше сил. А если ты ради Бога делаешь, то тогда Он это тебе обеспечивает, если ты ради Бога делаешь. То есть смотрите, как очень просто. Ты смотришь, тебе нарисовали новую траекторию. Вернее, траекторию, как из этого пике выйти. Ты, первое, согласен с ней. Согласен, что да, закон добр. Второе, ты просишь Господа и пробуешь. То есть, вытягивай и пробуешь. Раз, оно не получается. Пробуешь, еще раз пробуешь. Но ты тоже должен пробовать. Как тебе Господь? То есть, когда ты пробуешь, когда ты воодушевляешься и это делаешь. Если ты не воодушевляешься, знаете, если не воодушевиться, любое дело, начиная просто это бесполезно. Любое дело, просто хоть табуретку сколотить, то не получится. А тут изменить себя. Должно быть воодушевление. Если нет воодушевления, сиди себе так. Вот. Потому что если ты несколько раз дернулся, и не дай Бог, тебе еще и получилось это сделать. А у нас получается это делать... прикрыть грех называется. Причем я так прикрываю, не только для окружающих, но я думаю, что я крутой. И первый признак, что грех прикрытый, а не ушедший, я по этому поводу осуждать начинаю других. Один человек бросил пить. Его поставили бригадиром. Так он этим алкашам проходу не давал. Я присутствовал при разговоре, один голову поднимает, говорит, ты вчера сам еле просох на него, на этого бригадира. Это означает, что он в любой момент может сорваться и тоже начать пить. Он прикрылся или вшился там, или что, я не знаю. Не понял. Я много лет назад пил. Не то, я не хотел пить, не любил, так вот. И однажды одного вылечил, второго от водки вылечил, а сам так вот, день рождения, 100 грамм, вот. И потом выясняешь, что они запили снова. И потом выясняешь, что они запили в тот момент, когда я прокинул 5 капель, потому что друг пришел, не виделся 15 лет. И тот, кто меня учил, как оттучивать от водки, он говорит, а ты не можешь. никого отучить, будучи сам связанным этим делом. И легко, легко. Потом приходят, нелегко было, я не любил пить, не лепил, много мог, но не любил. Но нелегко было отказаться, вот такая компания сидит, ну что ты типа не уважаешь. То тогда легко было, вот трудность была в том, чтобы отказаться, чтобы от надоедливых вот этих вот. Я сказал, а я все, не пью. И знаете, как бабка пошептала, никто, то есть в голосе, почему я это делаю, не для себя. Просто не для себя, даже не для Бога. Вот. Но когда я делаю для себя, это все бесполезно. Это все бесполезно, все нутро будет в целости и сохранности. Просто для собственного благополучия, для этого тела не получится. Для этого тела не только вот эта плоть, а эта плоть, она же сама по себе ничего не стоит, она же это инструмент для наслаждения. Общение, то, там, удобства всякие, музычка, там, я не знаю, ну, такие вот вещи. Вот. И когда я начинаю себе вот эти удобства устраивать, любовь – это сплошное неудобство для тела. Тело покоцанное у тебя будет. Посмотрите на всех этих святых. Они что? У них какой режим дня? Они высыпаются разве? Нет. Но есть какая-то сила такая. Это как какой же фильм смотрел? Старый, добрый сандепзовский фильм «Обыкновенное чудо». Помните, там Янковский играет, да? И все по логике, все по правилам. И там такой есть эпизод, что там он должен ее поцеловать, и после этого в медведя превратиться, да? Вот. И этот волшебник Янковский говорит, иди, ты мне не интересен. Он, что ты сделал? Что ты сделал? Ты ее любишь? Ты врешь, ты ее не поцеловал. Ты любишь. Из-за любви простые люди свергали правительство из-за любви ближнего. Из-за любви ближнего шли в ад. Из-за любви... А что ты сделал ради своей любви? Что ты совершил такого, такого неумного?
Он сказал, там, из-за любви к девушке.
Что-то... Да, из-за любви к девушке. Что ты сделал? Ничего не сделал. Иди, ты мне не интересен. Вот так и Господь. А что ты сделал? А это буквально, что ты сделал, это как сумасшедшие. Сумасшедшие люди, они ведут себя как бессмертные. Ты повел себя как бессмертный? Нет, ты мне не интересен, Господь говорит. Законники – это смертные все люди, потому что закон для тела. Ты мне пока не интересен, ты еще не это. У нас там другие правила. Нет правил. Там свободные люди живут, ты еще раб. Ты еще не вкусил вот эту вечность. Ты боишься. Он говорит, не бойся, не бойся, не бойся. Я с тобой. Не бойся, я с тобой. Фильм такой был. Не бойся. Но мы боимся. Почему? Боимся не мы, боится тело. Оно правильно боится, потому что оно смертно. Тело смертно. Но тело-то не я. Тело-то не я. Надо понять, кто я. И тогда тело станет более... прочным даже. Но ты не должен его жалеть. Не должен быть его рабом. Когда и как это применять, да? Нужен ли, чтобы не создалось впечатление, что вообще закон не нужен? Нет, закон нужен. Закон очень важен, очень нужен. Священное Писание все состоят из законов. Но в конце, но закон для чего? Пойми, что ты не Господь. Это самое сложное состояние. Мы можем говорить, что мы там всем служим, но мы все равно мы господа, мы немножко Господь. И вот эту вот фишку надо убрать. Мы сюда пришли, чтобы стать Богом. Вот это убрать. Вот для чего не нужно. Попробуй исполнить закон, попробуй. И вот немножко подергался, нет. Все, ты не Бог. Ты не контролирующий вообще ничего. Ты не контролирующий. У меня скандалы с женой кончились только когда я понял, что я их не контролирую. Вот. Ну, не скандалы, споры, я так, это так, так. А потом, когда, она раз, и все, пришел Господь, обновляет отношения. Господи, помоги. Раз, все нормально. Вот. Есть такая... Вот эти все скандалы, они, знаете, они имеют... не ту функцию. Мы думаем, наша функция — скандалы замять, все расставить точки над «и», все сделать правильно. Нет, функция скандалов не такая. Когда приходит Господь, Он приходит только в войну, в мирное время не приходит. Это пришел Господь, и Он пришел нарушить закон. Потому что скандал — это кто-то нарушил закон. Кто-то сделал не так, как вот я придумал, например. Да? Так ведь? Вот. Рассказываю ситуацию. Когда-то каждый из нас получит от Господа что-то, что Он ему скажет: Господь, сделай вот это. Вот очень хочется это сделать. Очень-очень хочется сделать. В этот момент никого не надо спрашивать, что это надо делать. Потому что если вы спросите кого-то, начнете консультироваться, сверяться с законом, вы получите ужасный скандал. Вот когда не надо спрашивать. Но вопрос, как практически? И то, что у вас придет в голову, это будет точно беззаконие какое-то. И вот ситуация. Общество, просто не буду называть фамилии, имена, а то вдруг кто-то у кого-то узнает или передаст. И вот один человек, он лидер там, скажем, такого-то департамента, вот такой-то деятельности, вот этот лидер другой деятельности. И вот все идеи по этому поводу приходят вот этому человеку в голову. И вот, думаю, пришла идея, там куча народа, это надо прийти, сразу объявить, рассказать и все. И он вспоминает закон. Этот человек вспоминает закон. И он пошел спрашивать: а можно я спрошу, а можно я объявлю, а можно я это? И те ему сказали, конечно, нет. Ведь только тебе же Господь сказал. И скандал между теми, которые он спрашивал, между ними разгорелся скандал. И он мне звонит: что делать, я не хочу с ним ссориться. Я говорю: немедленно извинись перед Господом за то, что ты его ослушался и пошел перепроверять через закон, потому что это он тебе сказал. Человек отошел, помолился: Господи, прости, больше так не буду. Вот иногда приходит время, когда человек должен действовать, никого не спрашивая. И если он это начнет спрашивать, он получит большущий скандал. Это, кстати, одна из причин возникновения скандалов. Господь тебе сказал, а ты пошел: а что там написано по этому поводу? А ничего не написано. Может, давайте знатоков соберем это. Вот, тебе Господь сказал. Твоя идея. Ты живой или как?
Какой смысл задавать из знатока вообще?
Сейчас скажу. Во всех остальных вариантах надо советоваться. Веды, шастры, знатоки. Гуру, парампура и так далее. Во всех остальных. Но в этом случае называется инициатива. Шрила Прабхупада всегда поддерживал инициативу. Всегда. Да. Инициатива наказуема. А садху поддерживает, святой человек поддерживает инициативу. Он понимает, что это оттуда идет. Вот. Эта инициатива, она никогда не эгоистичная, она всегда для кого-то, для чего-то. Это всегда идея. Она сразу неприемлема, потому что только в моей голове это появилось, больше ни у одного в мире оно не появилось. А те боятся. Почему? Потому что им вот так вот ярко не высветило. Вот. И тот человек меня спрашивает: и что? Идти мириться? Я говорю: ни в коем случае. Ты виноват перед Богом, не перед людьми. И эта ситуация, это была твоя проверка, твоя инициатива. Ты там номер один, ты там решаешь все. Если ты правильно помолился, они сейчас к тебе придут сами извиняться. Так и произошло. Он замутил это, они пришли извинить. Почему? Потому что он не перед ними виноват, перед Господом виноват. Во всех остальных случаях. Вот кто-то главный по какому-то поводу, я ему помогаю. Все, его слово решающее, и если он, ну, какие-то технические моменты, но вот идея сама, я, конечно, всеми силами, он мой друг, или он мой там соратник, там, мы там помогаем. Вот тут вот, пожалуйста, я нахожусь под законом, если не я главный, но если я главный, я главный когда? Когда Господь мне сказал что-то делать. Ну, когда или меня взяли и вот... выперли на первое место там на что-то, и мне решать. И через меня Господь будет говорить тогда. Вот. Ну, это еще вопрос. Сам ты туда выперся или тебя выдвинули? Я в том смысле, если... Вот когда закон категорически не нужен. Раз, когда он не нужен. Второе, когда я с помощью закона хочу добраться до Господа. Категорически нет. Самоправедность. Не его, не своей святостью мы добираемся до него, а его святостью. Начинаем общаться с ним. Все остальное в законе. А все остальное — это очень много процентов времени. То есть эти я вещи говорю, но они такие ключевые моменты. Но эти моменты страшные. И когда нам страшно, мы бегом опрометью беремся, где же это, потому что боимся. И вот в этот страшный момент надо решаться. А в нестрашных моментах, где Господа нет, знаете, как определить, Господа вот есть это, и когда ничего не страшно, когда конфликтная ситуация есть, это Господь. Если нет конфликтной ситуации, это Господь, Он здесь присутствует, Он в конфликте всегда присутствует, Он в войне присутствует. И вот лови и слушай, что делать, принимай решение в конфликтной ситуации. В мирное время действуй по закону. В мирное время Господь ушел, отдыхает. И оставил тебе вот эти талмуды, изучай и в мирное время. В мирное время мне интересно. В мирное время ты куда-то выбрался на новую ступень. Ну и начинаешь благоустраиваться, закрепляться, привыкать, отвыкать от того. Постепенно перетащил все хвосты свои сюда. Вот. И когда там закрепился, это все ушло, Господь придет и говорит, ну что, готов дальше идти? Поехали. Опять бабах что-нибудь такое. Вот. И опять надо думать. Вот. Вот это практически. Это не так часто бывает. Основная часть времени — почитай закон. Но это мирное время. Мы же наоборот. Мирное время, жареный петух не клюнул. Какие законы? Что я хочу, то и делаю, да? Военное время пришло, мы хватаемся за справочник. Так ведь? Вот все наоборот. Вот назначение. Что еще непонятно?
Сейчас
вы находитесь в мире или в войне?
Кого как?
Ну когда в войне, значит.
По воинам будет землетрясение, может случиться.
А масштаб не важен. Важен, какой масштаб у меня в мозгах. У кого-то там, я знаю, там хлебная крошка на пол упала и скандал. Вот, а у кого-то там, я не знаю, надо что-то сделать, чтобы что-то вообще расшевелилось. Вот. То есть одинаковое горе может быть у ребенка, у которого там игрушечная машинка сломалась, и у бизнесмена, у которого там банк лопнул. А в голове может быть одинаковое. То есть в этом это мерило. Мерило, когда я перестаю понимать, когда закон не работает. Ну не работает, что ты за него хватаешься, он все равно не сработает. Ты его читаешь, и у тебя не устраивает ни одно положение.
Ну, вы вначале сказали, что пока ты не знаешь закон, это даже лучше. Пока Адам с Евой не знали, они
уже жили с Богом.
Ну, во-первых, они уже жили с Богом. Это способ уйти от Бога. Закон — это способ уйти от Бога. Закон дается как памятка заключенному. Свободный он не нужен. Закон, свободный человек в духовном смысле, он для себя ничего не хочет, он хочет служить. Он по закону можно стать Богом. А без закона, А без закона, если обратиться к Богу, закон Бога все равно не заменит. Можно сохранить свое конституционное положение, положение души. У нее есть конституция. Конституция – это служение и забота. Можно служить и заботиться.
Чем больше
А если я Господь, я никому не дам. Этот Господь, настоящий Господь, Он всем все дает. Если я становлюсь Господом, я становлюсь таким, Крипана называется, скупец. Я делаю вид, что я все знаю, и реально все знаю, но нет толку. Ну, понятно, как его использовать? Еще что непонятно? Конкретика, что непонятно?
С одной стороны, знание закона освобождает от ответственности, да? Вот. Ты же не знал, но это твои проблемы, что ты делаешь. Ну, это как, социум. Почему? Ты где-то мера, где баланс, когда ты живешь в социуме, где ты...
Хорошо.
Начинаешь духовно
практиковать. Если я живу один на необитаемом острове, никого никак не притесняю, нужен мне закон или уголовный кодекс? Не нужен. Понимаете, он там не нужен. В городе он свой, в селе там больше персональных отношений, там он тоже не нужен. Там так, сошлись, выпили там, и песни порали, и друзья снова, все. Зачем ему закон? Зачем закон, когда... Две машины столкнулись, ну что, давайте сами разберемся или милицию будем звать. Знакомая ситуация. Да, потому что закон придет, а он себе еще это, дивиденды там отсчитает. Лучше уж как-то так договориться, да? Вот такой закон. И законники такие же самые. Так вот, вот представьте, в Запорожье движение такое, как движение, убрать все светофоры. Вот взять и убрать все светофоры. Ну, Индия не получится, потому что там персональных отношений побольше. Тоже персональные. Ну, что хочу, потому что, знаете, как один водитель сказал, я никогда не попадаю в эти, потому что я опираюсь не на закон, не как вот эта машина должна ехать, а я знаю, что в ней кто-то сидит, который может этого закона не знать. Понимаете? Если всегда опираться на закон, вляпаешься. Вот он, вот я еду правильно, но не факт, что другие поедут правильно, не факт, что они соблюдают законы. Так ведь? Потому что ненадежная эта платформа. Так вот, представьте, никто не знает правил движения. Левостороннее, правило, правостороннее какое-то движение, да. И вот мы ездили, да, и как-то там другая психология, как-то договаривались, как-то смотрим, там из-за угла джигит не летит, нет, нужно ехать, вот так вот, вот. Не было правил. Не было правил. А значит, я их не нарушал. И просыпаюсь утром, и тут везде светофоры, и правила движения, и милиционеры с палочкой на каждом углу. И за утро я сразу нарушаю все, что, потому что я не знаю. Но мне говорят, это удобно, тебе надо выучить. Я когда знакомлюсь с правилами, как я знакомлюсь с правилом, нарушив его? Как человек, которого посадили в тюрьму, знакомится, что вот за этот поступок, вот такая-то статья, пункт по пункт третий. А пока он этого не совершил, он не знал, как это называлось. Вот так и мы знакомимся так с законами, знакомимся, жизнь тяжелее, но правильнее, налаженнее, потому что раскошелиться каждый раз не очень. Вот. И потом что? Потом я иду учиться, наверное. Учиться на это дело. Но это знание, знание жизни, это не правило движения. Господь лично мне сообщает, что когда делать. И поэтому это знание, говорят, приходит изнутри. Это знание не знание закона, а это знание, как без него обходиться. Нас готовят к жизни не здесь. Нас готовят в жизни, к жизни не в тюрьме, а на свободе. Вот таким образом, вот через эти конфликты. Конфликт, где все... Заклинило закон. А ну, дорогой, ну-ка подумай сам, ну оживай. Потому что там все думают, там никто не по инструкции живет. Ну и некоторые поправки говорят. Ты решение принимай, но чтобы никто не был в обиде. Вот так вот. Можешь уступать, можешь последнюю рубашку. Замечаете, тело все хуже, 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 да? Щеку подставляя следующую. Вот. Никакой тебе аюрведы, никакой тебе там правильно это. Вот ребенок родился. а мне положено 8 часов спать. Орет, ладно, закрыть, чтобы не слышал. Мне же надо выспаться, да? Да. Уже мать нарушает все законы. Почему? Потому что там жизнь вырастает. И с жизнью всегда так. В жизни жизнь не по закону, по закону смерти. И поэтому закон нужен, но нельзя превращать его в грех, потому что в определенных моментах он превращается как в грех, и в очень такой серьезный грех. Когда Господь сказал, а мы в закон лезем. А в остальных случаях, пожалуйста. В остальных случаях, пожалуйста. Когда я как помощник, когда в какой-то структуре, есть очень много имперсональных структур, есть механические вещи, там надо соблюдать закон, все правильно. Шрила Прабхупада, например, пришел этот вот, к нему пришел один человек, говорит, я хочу стать преданным, но дело в том, что я вот уже несколько месяцев бегаю от тюрьмы, потому что на меня уже дело заведено, можно я в храме поживу? Вот он говорит, нет, иди. Отсиди, потом придешь. Святой сказал. Вот вам, пожалуйста. Был еще один, который просто забежал в храм, ему все равно были там какие-то кришнаиды, у них там какие-то по утрам рано встают, он говорит, можно я из храма не буду выходить? Я тут буду полы, потому что там его сразу найдут и посадят. И он прожил полгода, и так привык. Так привык, когда привык, сознание-то очистилось всеми этими делами. Вот, он пришел к президенту храма и сказал, на самом деле, я вот тут вот побыл и понял, до самого дошло, что надо отсидеть в тюрьме. И он в этом, в оранжевом таком, в облачении, побритый, тут такая тилока, такая из глины. Пришел в полицию, сказал, я пришел сдаваться, вы вот меня давно ищете, а я вот там в храме отсиживался. Вот. И состоялся суд. И там сказали, состоялся суд, его надо сажать. И он сказал, а что ты в храме делал? Ну, утром я встаю в 3 часа 15 минут ночью, молюсь, потом вот это служу, потом вот это я так работаю, потом вот это. Им сказали, Так в тюрьме условия лучше, пускай идет туда в храм. И отпустили. Вот. Вот. Но человек сам вот пошел. Сознание не боялся, понимаете? Не боялся, все, уже с Богом. И тогда амнистия может произойти. Ну теперь давайте вопросы. Просто я могу углубиться в этот закон, не закон, но практически. Чтобы главное, никто не подумал, что мы сейчас закон потоптали, вот так вот и выкинули. Нет. 99% придется его соблюдать. Я говорил всего лишь об 1%. Но если и вы этот процент прозеваете, потому что этот процент от Бога, а тот процент от закона. Закон нужен. Нужен. Прилично выглядеть это ничего, нормально. Но если Бог вас не отмывает регулярно изнутри, то мы превратимся в эту, ну, дурилка картонная будет. И все это будут видеть. Мы просто бомжи в смокингах будем. И никто с нами не будет дружить. Единственная духовная практика это повторение святых имен, молитва. Это практика этого времени. По закону не оправдается ни одна плоть, написано. По закону не будет оправдана ни одна плоть. Господь сказал. Вопросы. Так это же хорошо. Это же хорошо, это же не надо париться, изо всех сил стараться. Это нам внушили, что вот это надо, надо. К Богу мы так не приближаемся, все больше себя в рабство загоняем. Вот эти, где закон страшные дела творит, да.
Вот вы как-то говорили, что невозможно иметь благочестивый вид при духовном росте. И в любом случае будешь запачкаться. Вот, допустим, несколько шагов вперед и в 3 раза больше шагов назад. Как потом догонять таким образом, потому что мы не сможем все время 5 лет подряд ни разу не пропустить, там 16 кругов читать. Будет такое, что и 2 кругов не прочитаешь, или еще что-то натворишь. Каким образом догонять упущенное?
Не надо догонять. Это тоже заблуждение. Не надо догонять. Нет. Надо продолжать. Надо продолжать.
Сожаление, что ты...
Да, перерыв у тебя случился. Нет, есть понятие такое, непрерывная практика, непрерывная, когда непрерывная, раз, сегодня не домолился, завтра домолюсь, и завтра я в 2 раза больше молюсь, допустим. Это есть такие, практикуют такие вещи. Но если так что-то такое подъехало, наехало, и у меня там, ну, аж 2-3 недели что-то я выбит из колеи, я в жизнь не догоню. Я просто, ну, Господи, ну что теперь делать?
Не, ну я имею в виду, есть другие какие-то проступки у людей, которые могут там противоречить, и как с этим быть?
Есть текст такой специальный на эту тему. Если человек стоит на этом пути и совершил самый ужасный поступок, осуждаемый чьим законом, продолжать считать его святым, если он не сходит с этого пути. Понимаете, о чем говорит Священное Писание? Если ты шел-шел и так спотыкнулся, что голову сломал, и все сказали, все, ты самый грешник, и близко не подходи, ты должен продолжать. Пусть они говорят все, что хотят. Да. И если они, и более того, есть сведения, что именно к такому человеку, если он будет продолжать, внимание Господа будет гораздо больше. Потому что если человек продолжает практику и хорошо получается, то это небольшая аскеза, небольшая заслуга. Но если человеку вообще ничего не получается, а он все равно пнется, Господь говорит, вот это мой клиент. Как пример, вот этот знаменитый Иов библейский, когда у него все перестало получаться, когда у него он весь там в проказе, с него течет, какие там правила чистоты, ничего, все от него отреклись, за стены города выбросили его. Какой там режим дня, какая там молитва, а он все равно славит Бога. Он говорит, все, вот этот вот лучше всех мой. У него нет ни одной возможности продолжать духовную практику. И он через пень-колоду, как может, продолжает. Вот. Великий обман и великая такая подстава такая, что ты не смог. Если, не смог, ну и все теперь. Не смог. Вот, это тоже. Не смог, делай все, что можешь. Хоть там это. Был этот. У меня дома был некто Бхарадвадж. Он был 50 раз сидел в тюрьме. 4 раза был в или 4 раза был в психушке, где его кололи до состояния растения. Когда человек просто лежит безвольно, вот так вот, руки поднять не может. Он пришел весь седой. И этот человек, он знает, что говорит. И он был в тюрьме это все время. Он за религию был. Из-за религии, из-за сознания Кришны вот его туда все время. Туда были. И он сейчас вот храм открыл. Храм открыл, 4-этажный храм Днепропетровский. И на него какие-то репрессии еще пошли. Что ты типа нас не спросил? А человек уже никого не спрашивает. Он знает, что он делает. Если бы боялись приглашать, я его пригласил. И вот знаете, вот кто видел алтарь Нарисимхадев, знаете Нарисимхадев, да? Вот. На Циолковском храме сидит Нарисимхадев от Бхарадвадша. Про него книгу написали «Несгибаемый». Что с ним не делали, с ним ничего нельзя было сделать. И вот когда его докололи до состояния растений, как только он приходил в себя, он начинал молиться. Молиться. То есть сядь, отдохни, вздремни, приди в себя, организуй. Он молился, потому что он понимал, что сегодня я еще и не молился. И ничего с ним. И сейчас он должен быть там трижды-четырежды инвалидом. Сейчас схожу, и у нас есть один такой врач, Анантамурти, если кто-то знает. И он так проникся, говорит, а ну давайте, а он, ну в поликлинике там все службы, давайте его обследуем. Его обследовали, диагноз такой, человек недоедает. То есть у него железное здоровье, он просто мало ест. Он говорит, а мне не хочется есть, он весь вот в этой работе. Вот, пожалуйста. Когда-то человек, вот ему не надо спрашивать, у него там целая группа там из Германии, сколько-то там понаехало туда. Вот, никого ничего не спрашивает.
Это другой храм?
Не про Петровский, таких храмов три. Храма исконовских Нрисимхадева всего три в мире. И один из них Днепропетровский.
Даже так?
Даже так, да.
То есть это конкретно поклоняется
Нрисим? Да, там Нрисимхадев. То есть очень высокий там стандарт поклонения. Не просто что там шри-шибры. Ну это так, детали. Вот такие люди. Человек не бегал от конфликтов всю жизнь. Это человек, я просто горжусь, уже с ним знаком. Это третий человек по счету, кто в Советском Союзе получил сознание Кришны. Третий. Те двое в первые отошли. То есть сейчас он номер один.
Что значит получил?
Ну так получил. Ознакомился с этой, получил инициацию, ознакомился с этим направлением религиозным. Остальные просто не выдержали их, ну и затуркали, и все. Вот. А он... И когда на него начались репрессии, а такие люди, которые не вот так вот выходят, начинают сами принимать решения, а что ж мы с нами не посоветовались, а мы не разрешали тебе так думать. Мы тебе сейчас нарисуем, как думать, и ты так будешь завтра по бумажке думать. На него начались, и до сих пор, и когда начались, и там он стал собирать пожертвования на храм, потому что там окна надо было подставлять, что-то был такой фестиваль. Нашлись люди, которые подошли и отобрали у него то, что он там наколедовал. Да.
На фестивале?
На фестивале, да. И потом, когда это стало известно, региональный секретарь Украины подошел и говорит, вы с ума сошли. Это легенда нашего движения. Вы что вы делаете? Вы хотите, чтобы все рухнуло? Обидеть этого?
А?
Свои же, да. А вы что не заметили, что мы получаем больше всего от своих? От своих родных, от своих духовных братьев. Чужим мы до лампочки. От своих. Потому что со своими личностные отношения. А личностные отношения, они несправедливые отношения. И забудьте здесь про закон. Забудьте про закон в семье, кто положено. Забудьте про закон между друзьями. Забудьте закон там... То есть, смотрите, есть имперсональные отношения. Вот здесь закон нужен. Закон. У нас остальные это брат, сестра, ну семейные отношения, да? Вот, брат, сестра, муж, жена, дети, отцы, духовный учитель, друзья. Вот эти отношения, они кармически нами не отслеживаемы. Закон мы не можем применить там, где недоказуемы и неотслеживаемы. Почему вот два друга? Они одинаково друг другу должны были. Сошлись о... А мы чувствуем, что мы одинаково друзья, все, три мушкетера пошли гулять по жизни. Вот. Или, ну так отработка кармы происходит. Или вот я смотрю, и сразу человек мне не нравится. Вот он всем нравится, почему? Потому что я знаю, я ему должен по прошлым там жизням, и в этой жизни мне придется отдавать. И он мне сразу не нравится. Сразу. Я не знаю почему, но чутка такая есть.
Вот. И что в таком случае надо?
Отдавать надо. Значит, надо иметь на увазе, что ну просто аккуратно.
То есть с ним как-то надо вступать уже в какие-то дружеские отношения, искать какой-то способ наладить эти отношения.
Дружеские отношения невозможны, если дружеские отношения, когда равные.
Допустим,
когда одинаковые, как.
Допустим, но очень сильно неприятен.
Не, если равные, дружеские, неприятен, кто-то кому-то должен. А там уже неравные. И если одинаково должны, это все равно друзья.
Не, ну вот вы говорите, отдавать. Как тогда отдаем, если вот разные Человек не нравится. Ты, понимаешь, выговоришь, что ты ему был так, и ему сейчас
отработать. И замечательный способ в Кали-Югу. Надо отдавать самой жирной валютой. Мы ее имеем. Самая слабая валюта мы физическим телом можем отдать. Заработать деньги отдать, например. Или поработать на него. Физическим телом. Это самое слабое, это долго. Мы не знаем, сколько ему должны. Можем в рабстве пробыть и не отдать. Если ему просто приятно улыбаться и хорошо о нем думать, это гораздо дешевле нам обходится. Почему? Потому что физики в нас очень мало, эмоций в нас очень много. А духовной силы, если мы ее откроем, этот вентиль, наконец, вообще неизмеримо. Чем тоньше тело, тем оно богаче, тем оно, в общем-то, жестче. Потому что тонкие тела пронизывают, как вот электрический ток пронизывает жесткий проводник. Это значит, что металл сам по себе более рыхлый, чем сама электроэнергия, которая там вот это движется. Энергия плотнее, чем металл, она его пронизывает. Это более такое, серьезная валюта, более конкурентивная. Если я просто желаю человеку добра, желаю ему счастья, искренне, а мое желание, согласно там книжечке маленькой, Шри Шопанишат, сбывается относительно его, и он чувствует, что к нему приходят какие-то дивиденды, он даже не знает от кого, но когда он кидает взгляд на меня, он видит, что долг погашен. И я смотрю на него, и он меня тоже уже не раздражает. Я
хорошо ему думать, если он искренний, если он мне нравится.
Хорошо. Как же делать? Значит, есть два варианта.
Мне нравится, я не говорю искренне. Я могу хорошо, но это не искренне.
Как сказал Иисус Христос, искренне любить друзей это язычники делают. А ты вот полюби вот этого. Значит, первое. Даже три момента. Первое. У меня был конфликт. Причем конфликт не просто, он мне лично что-то сделал, он мне лично вообще ничего не сделал. Но на моих глазах человек, из-за него там с храма ушло несколько человек. И я думаю, ух, я сейчас ему... Сейчас всю я магию применю, я и мог это делать. Но один человек... его поставил на это место, я этого человека уважал, и я через него, ну, как психологически перейти не мог. Я потом ему сказал, если бы не вы, я бы просто там что-то чуфыр-чуфыр, и далеко бы вы видели бы там. И при этом бы не испытывал ни малейшего угрызения совести. И считал бы это там чистым преданным служением. Потому что, ну, да. Но я тогда еще не говорил с ним, и думаю, ну как же... Что же делать? Я не могу смириться с ситуацией и не могу воспользоваться. А он там застрял, законник. Что же делать? Что же делать? И думаю, ну что остается? Молиться. И я начал молиться, повторять махамантру два раза по 108 раз лишних. Это 216 раз. За этого человека. Чтобы благочестие, которое шло от этой моей молитвы, шло непосредственно ему. Гаду вот этому. Вот. Потому что, ну, вроде так советуют люди. На третий день этот человек, я пришел там на ятру, этот человек принес мне лично покушать. Он никому вообще покушать не приносил до этого. А мне, и он знал, что я на него зуб имею. И так побаивался. Пришел, и он принес мне тарелку супа. Будете вот супчик, правда вчерашний, но ничего, я подогрел. Я говорю, конечно буду. Вот, и сердце у меня растаяло, и все. И жесткость это еще. Нет, я не скажу, кто это был. Это был мне Амритананда.
А ну то есть молиться за этого человека.
Молиться, да. Молиться за этого человека. Если человек достает, если мать видит, сын никакой, и достает, и вообще негодяй, и вообще ни в какие рамки ни человеческие не влазит. Если он меня достает, обращай внимание, если он меня достает, это мой грех. Это мой грех. Господи, прости меня за этот грех. Это олицетворенный грех, он меня достает. Если он перестает доставать, значит, Господь меня... Не вставь его ума, как правильно. А Господи, прости меня. Это относительно ребенка, относительно мужа, относительно любой родни можно это все сделать. Но это получается, когда сильно достало, если так, чтобы просто улучшить ситуацию, молитва такая, знаете, вялая и не доходит. Потому что оно мне не очень-то и хочется. Еще есть способ подружиться. Но этот способ, я их называю по мере ужесточения ситуации. Если такая ситуация, что там вообще ничего хорошего, вот, и что он у меня, то надо рассматривать эти ситуации, как он почтальон из духовного мира, и то, что я его не прощаю за что-то или злюсь на него, он послан Богом для того, чтобы мне чем-то помочь. И вот это надо найти. И при этом надо обязательно найти, что этот человек ни в чем не виноват. Искать сложно. У меня это уходит от 45 минут до 2,5 часа. Просто найти. Но как только я нахожу, вот, ну, самый такой крутой случай, который меня впечатлил, скажем так, это было, это мой сосед был. Это мой сосед, который вообще не переносил меня на дух. Вообще никаких конфликтов, ничего не было. Но он вообще другое мировоззрение. Он не просто материалист, он такой махровый материалист. Он, если там сажает дерево-то на меже, оно должно стоять. Ну, в общем, по сантиметру вот жадность такая, что просто... Вот. Ну и не уважал меня, соответственно, потому что я весь где-то летаю, там не слов землю рыть, деньги зарабатывать, я там летаю. Ну, всегда раздражает тот, кто на тебя не похож. Вот. Ну, конфликтов не было, и мне было дано задание с кем-то помириться. Ну, я был в одной школе, где периодически давали задания, и вот было задание помириться. Не просто помириться, превратить в друга этого человека. Превратить друга, и надо было думать о нем хорошо. Думать о нем хорошо. Но надо найти в нем еще хорошее. Проблема думать не проблема, а найти это в нем. И вот я думаю, что же в нем хорошего. Теория говорит, что в каждом человеке есть хорошее. Не веришь? Найди его друга и спроси, и тебе друг его расскажет. Но поскольку он не мой друг, я же вижу только негатив. И вот я вспоминал, и за 45 минут я как тигр по клетке ходил, вот так вот, что же в нем хорошего. Во-первых, вор. Во-первых, все знают, что он плохой. Вот все. Вот там три двора, три дома, и все знают, что он вор. Он буквально у ребят вытаскивал из карманов деньги, и не все, чтобы не сразу заметить. Ну, его однажды поймали и так побили, вот такое лицо было опухшее, он вынужден был уволиться, потому что все же знают. Вот. Клептомания, он болен на это дело. Клептоман не может не воровать. И вот я хожу и думаю, что же у него хорошего? Я сколько живу, я 5 лет вот рядом, и я ничего хорошего не видел. И потом вспоминаю, дочка болела, воспаление легких. И он по двору идет в фуфаечке. Всегда ходил в фуфаечке. Хотя деньги зарабатывал. И так достает эту мед, у него там пасека. Тайне от жены. Майонезная баночка меда и эту редьку за хвост. Говорит, вот тут дырку сделаешь, оно прокапает, дашь выпить и как рукой. Он не показал, вот я такой целитель, сейчас всех это, да. Он дал это вот, чтобы я знал, и говорит, и жене не говори, а то она сейчас это и скажет, а там не, а у него что-то с женой не очень было. Я подумал, не совсем конченый. Вот, и как только... Вот только я одно нашел хорошее в человеке, как вдруг все, что я о нем знал, абсолютно все знал, я начал по-другому смотреть, другими глазами. Я вспомнил, что он уже детдомовский. Он же детдомовский, а там же они на всем казенном, когда на ноги человек становится, он как не в себя все это берет. Он в детстве, ну, не было. Думаю, если бы я был на его месте, так я вообще, не знаю, может, уголовником был. Вот. А тут хоть работает? Вот. И потом же у него сколько раз я инструмент брал, к нему в сарайчик зайдешь, там ножовочка на специальном гвоздике висит, молоточек, вот так вот расстояние, дрова и то там по веревочке у него, такой порядок. Я же в сарай зайду, ищу там, где оно вот это вот. Но сейчас, слава Богу, жена это сейчас все нормально. Тогда было. Вот. И думаю, так, Так он же деньги зарабатывает, а все родственникам, жены, там, детям, а я вот это там, там Бог даст. А сам это, какая ответственность у меня, как у семьянина? Да, думаю, да у него учиться и учиться, это же гуру под Богом живет. Я столько нашел в нем качеств, до которых мне в жизни допрыгнуть никогда вообще. Я так думаю, о, так Леша-то какой-то молодец, а я так думал, ничего себе. Вдруг увидел. То есть я увидел, вот это как Господь, вот когда одно увидел, и все развернулось, я его понял. И я это думал, не встречаясь с ним. Потом выхожу на улицу, и этот Леша, который так цедит сквозь зубы чего-нибудь, он говорит, о, что-то я тебя давно не видел, давай за жизнь, давай. И так как начал мне исповедоваться за всю свою жизнь, я сижу, думаю, и с тех пор такая вот странность пошла. Я по базару иду, а там иногда киоски разбирают. Смотрю, доска, думаю, Алёхе, наверное, нужна доска. И как дурак тащу доску эту. Вот. То есть это не односторонний процесс. И он тоже, если я что-то там дома делаю, он молча подходит, поддерживает, не спрашивая. Он видит, что мне надо. Вот, пожалуйста. Увидеть в человеке, потому что человек ценен не сколько у него грехов и нарушений, как он обо мне говорит, а что в нем хорошее. Вот это вот увидеть, все. И тот, кто увидит у него, тот станет лучшим другом для него. Потому что все что-то видят и судят, и судят, и судят. По какому закону? По вот этому неверному закону. А наше дело не судить. Наше дело, как Бог не судит. Вот что такое закон. Ничего хорошего. О нем можно много было судить, но я нашел одну маленькую вещь. И все, пожалуйста. И хорошо жить теперь. После этого. Какие конфликты? Никаких конфликтов. Все с Богом как-то связано. Бог он приходит конфликтом разрушить закон. И дать это. Вайкунха называется. Место без тревог. Вайкунха. И когда меня не волнует там вот это сукха-духа, счастье-несчастье, это не значит, что мне просто все так, все равно. А я понимаю, что это все в законе люди копошатся. В ничего, это ничто, это ничто, и тело ничто. Вот бы перейти вот на что-то настоящее, и вот оттуда настоящее спокойствие. Но это через конфликт. И конфликт, он через закон происходит. И вот здесь надо закон отодвинуть. Не судить. Не судите, да не судим будете, да? Помните, да? Вот тут судить не надо. Можно рассуждать в мирное время, но в конфликт, в военное время, другие законы, да, экстремальный закон, называется апат-дхарма. Есть дхарма, это долг, что я должен делать. И тут все написано, что я должен делать. Но когда экстремальные условия, отодвинь, дорогой, и решай. Где у тебя приоритеты какие? Приоритеты – ходить с чистым лицом. Ну вот война, и тут стреляют, в грязь лицом падай. Жизнь дороже. Да. Вот пост. Но я умираю с голоду на непитаемом острове. Да? И вот нашел. И вот сейчас через 5 минут я помру. Но сегодня пост. Буду я есть или нет? Ну то есть до маразма доходят. Закон, оно не живое. И так ласково, пушисто приведет тебя к смерти. Не тревожи. И Господь приходит и говорит, проснись. Знаете, когда человеку сделали тяжелейшую операцию, и она под наркозом, если человек не сильно молодой, рядом сажает еще одного и говорит, буди его. Если он уснет, он умрет. Вот врачи говорят так. Вот. У меня знакомый врач в реанимации, он говорит, надо будить. И вот нас вот так будет, вот этот конфликт. Будет. От чего-то. Когда-то от закона надо отходить. Периодически. Попаститься от закона. И время, когда от закона надо попаститься, назначит сам Господь. Не мы назначаем это время. Не мы назначаем. О! Да. Он, когда Господь приходит, Он сам делает эту ситуацию, я вижу, да, ну вот Господь. И поэтому смотрите, как хорошо. Когда приходит конфликт, написано, радуйтесь. Господь пришел, наконец-то. То есть я готов, я созрел. Вот что-то будет. Что-то будет. Мне что-то пришли дать. Господь никогда, вот говорят, Бог дал, Бог взял, да? Такая, знаете, пессимистическая пословица. На самом деле она неправильная. Бог никогда ничего не забирает. Если нам кажется, что нас что-то взяли, быстренько посмотри по сторонам, что тебе сейчас дают. Когда Господь приходит, Он приходит только дать. Только дать. Если даже кажется, что забирают. Если забирают, то какие-то там цепи. Вот. Господь всегда приходит только дать. Он никогда не приходит забирать.
Если дети умирают. Да.
Когда меня спрашивают, ну как жизнь, нормально, я говорю, не дай Бог, забудь это слово нормально. Когда нормально, это скучно, это все, это уже не жизнь. Жизнь должна быть ненормальной. Она будет ненормально хорошей или ненормально плохой. Жизнь, она ненормальная вещь. Нормальная жизнь, это не является жизнью. А по закону там все размерено, да? Вот что такое закон? Так что не особо на него молитесь. То есть, просто... Молитесь Господу, Господь будет приходить вовремя и своевременно. Радуйтесь, отодвигайте закон, что-то делайте. Потом осваивайте эту новую высоту. Она опять по закону, все, без всяких конфликтов. Потом опять и так далее. Простая технология. Это будет нечасто, но это важно. Без этого... Если полностью по закону, да... Это все равно, что вот если я христианин и все полностью по закону, это значит, что наплевал я на кровь Христа, просто сверху слюной. Так ведь? Если я в этой традиции, значит, я наплевал на, есть такое, Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел и сказал, вот нате вам любовь, любите. Что такое любите? Любит не по закону. Нате, берите. Я аннулирую вот это вот. Если я все время по закону, я от закона ни на йоту не отхожу. Но когда отходить, Господь сам тебе говорит. Ситуация такая будет. Ее не спутаешь. В мирное время грузить не надо специально. Не надо. Мы можем с ними сотрудничать до тех пор, пока нам Господь не скажет. Потому что книжники, фарисеи, есть такие темные времена, когда они просто хранят традицию. Хранят традицию. Храм может как музей быть, как изба-читальня просто. Да, некоторое время бывают такие. И такие годами, может, десятилетиями эпизоды длиться, должны быть. Но благодаря им они вот это... Но потом что-то появляется. Появляется. То есть, когда придется бузить, тебе это скажут. И это всегда будет не для себя. Конечно, конечно, конечно. Внутри, да. Да, параматму надо слышать.
Да.
Ну, мы ее все слышим. Господь в душе, параматма, чатья гуру называют еще. Мы все ее слышим. Ну, у нас на полтора вопроса времени осталось.
Как вы день рождения?
День рождения? Я не люблю ни один праздник. А день рождения просто ненавижу. Это просто звонки, 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 звонки. Я просто ничем не могу заняться. Да, это самый тяжелый, да, день. Не знаю, ну для меня это тяжело. Я не люблю праздников. Я люблю праздник, когда Господь приходит, когда что-то творится, а не когда в календаре написано. У нас вот этот...
Вайшнавские праздники вы считаете это праздник?
Праздник, когда собираются вайшнавы, когда с ними, ну, лишний раз можно увидеться, вот это праздник.
А что, день рождения вайшнавы собирались?
Это день рождения вот этого куска мяса, день явления празднуют. Ну что?
Ну, у них же был повод собраться и наслаждаться.
Ну, это... Я сбежал с праздника к своему гуру, я вам уже рассказывал, помните, да? С Нового года сбежал. И с этого началось мое хорошо. Не, не вопрос. Праздники — это хорошо, но что не нравится — регламент. Регламент. Закон — это регламент. Закон — это не какой-то спонтанности. Хочешь на природу посмотреть, вон заповедники там отвели, хочешь там... Про духовность, вон церковь. Она должна быть везде. Природа должна быть везде. Хочешь красоту посмотреть, вон из этих хрущевок, вон там дворцы есть кое-где понастроили. А оно должно быть везде красиво. То есть все дифференцировали, загнали по разным резервациям, и праздники тоже. И поэтому мне праздники не нравятся. Насильно. Мне приказывают, вот сегодня ты празднуешь. Чего это? Я должен праздновать, когда мне весело, когда мне изнутри праздник, когда что-то произошло. Когда-то что-то и произошло. Да и люди, ну я не говорю об алкашах, которые в календаре ищут там это, а люди, которые что-то сделали дело, да? Вот для меня был праздник, например, какой. Знаете, когда последний раз я праздновал по-настоящему? Когда у нас выгорело одно хорошее дело, такое общее. Я шел с Аминимаем, знаете, Аминимай тут выступал иногда. И мы купили этого апельсинового сока. И сели как бомжи на лавочке там, осветили его и выпили, и поговорили. Вот это был праздник. Ну, то есть мы отметили там чего-то вот. И не хотели расходиться. И говорили, говорили, говорили. А то мне, пожалуйста, наметили там чего-то. Вот это был праздник. И не хотели расходиться. Он говорит, ну все, надо, пора. Вот ощущение праздника. Или что-то вот произошло. Хочется посидеть там, что вот друзья, что посмотрели, смотрите. Вот мы в этом долго мечтали, вот оно произошло. Это праздник. Чего же люди там покупку обмывают, да? Садятся там, обмывают. То же самое, только ну, как бы не совсем правильным образом. И материальные дела они это делают. Но все равно люди не хотят регламента. Они не хотят закона. Это отвращение, как отвращение к смерти. Потому что ложно, это впечатано в нас, это у нас аллергия на закон. Мы хотим. Люди правильно потом раз отвязались где-то на природе там. Ну, на свои же пьем, да, покутили, расслабились. Без этого жить не могут. И что они помнят после этого? Только вот эти пьянки. Потому что они там жили реально. Жизнь, она не по закону. Хорошо посидели, говорят. Но Господь предлагает это сделать правильно. Это сделать правильно, не просто ресурсы на ветер, а чтобы это с пользой для и для всех, и для меня тоже. И Он предлагает мне непрерывную жизнь, творческую жизнь, чтобы я был личностью. Вот. И никому не мешался одновременно. Потому что если сделать это неправильно, пьяный человек всегда кому-то будет мешать. Даже жене, потому что он деньги потратил, которые можно было там хлеба купить. Даже в этом. Или матери отдать. Даже в этом. Ну, наверное, все о то время, да? Ну да, один вопрос. Ничего. Чем длиннее вопрос, тем короче ответ. Не знаю. Последнюю фразу.
Что же ее подвигает пойти в эту тьму материального мира?
О, это действительно очень сложный ответ. Сейчас скажу. Значит так, есть целый диск, по-моему, он там есть, зеленый, который называется «Все версии падения души». Да? А что там не осталось экземпляра? «Все версии падения души». И вот поэтому-то можно, то есть там все хорошо, и что ж нас сюда потянуло, да? Причем мы прекрасно все знали, все знание было, что там опаснейшее место засосет, и потом большая головная боль. И почему-то. Но это тоже такая тайна. Вот как, смотрите, такой пример. Вот в Донецке мне рассказывали про одного человека, который у него сын. Не, он, у него дядя, очень богатый человек, что-то там шахты, все такое, но очень богатый человек. А, кто же вот, вот Паша мне рассказал. Да, и тот говорит, идешь ко мне там управляющим, ну кем-то, да, будешь богатым. Он говорит, нет, он там женился на ком-то какой-то, а он два раза не предлагает. Вот так и Господь говорит, будешь ты вот у меня? Он говорит, да нет, я вот сам там на своих хлебах как-то, ну пожалуйста. И весь фокус в том, что здесь свободной воли практически нет. Свободная воля появляется, когда Господь нас освобождает, мы можем головой крутить туда-сюда. В духовном мире мы могли головой крутить туда-сюда, мы могли посмотреть на Господа. Красивее ничего не существует во всем мироздании. И спокойно отвернуться. Представляете, какая сила воли, свобода воли. Здесь что-то красивое, и мы не можем оторваться. Так вот, сама шея поворачивается. Искра, Кришна говорит, искра моего великолепия. Здесь что-то такое красивое, а великолепие это богатство, сила, красота, аскетизм. Да. Что-то красивая женщина. Вообще не интеллектуальный выбор. Голова сама крутится. Так вот. Не интеллектуальный выбор. Кто-то пришел, какой-то Шварценеггер, все бегут, ну, известный, да, кто-то известный, побежать, здоровый какой, да, Кучма там прошел. Что там смотреть на этого Кучму, да, ну интересно все-таки президент, да, то есть власть. И нас уже тянет, нас эти моменты привлекают. А там все в одном лице было, и мы спокойно голову отвернули. А здесь, это там была, там сила, которая называется йога майя, а здесь маха майя. Большая иллюзия. Эта иллюзия нам спуску не дает. Она нам и она вся в законах. Это обман по закону. Такое сочетание. И мы будем в нем жить, и будем его соблюдать, потому что эта Махамайя, она создана Господом, потому что мы от него отвернулись. И она единственной целью, чтобы мы его не видели, потому что все равно здесь присутствует. И как побочные эффекты, что мы его не видим. Вот это все остальное получите. Просто мы его не видим, вот это все остальное просто как побочный эффект. Ужас. И вот когда мы с ним... Иллюзия, да.
А йога моя, это тоже иллюзия?
Это его.
Что это реальность?
Реальность Господь.
А как нам в этой реальности оказаться, чтобы не быть в майе? Неважно, это йога, майя.
Надо с ним зацепиться отношениями какими-то. Поговори с ним что-нибудь. Поговори с ним о том, что случилось с тобой за день, например. Ему интересно. Не то, что случилось за день, а то, что это называется, это называется уже служение. Поговори с ним. Вы можете служить на какого-то человека, можете кирпичную кладку ему сделать. Но другому он станет после того, как вы с ним начнете разговаривать. А как у тебя жизнь? Как у тебя жизнь? Та-та-та-та-та-та-та-та. Это называется помнить о нем, там, вспоминать его. Какая у него родня, у него есть родня, у него есть спутники вечные. Ну, это называется служение. Служение. Ну, служение такое. На уровне такое, сопливое служение, на уровне как маленький мальчик, вот он еще сын, он еще, и он мне какую-то дает вот так вот, и не в попад ее надо переставлять или перемывать, я все равно умилен до чего-то там, и бросаю свои важные дела, потому что, и Господь так же, ему 100 лет это не надо. Но есть совершенно преданное служение. Мы можем прямо здесь сделать то, что ему надо. А что ему надо, кто знает? про него рассказать надо. Но рассказать то, что я вот с него встретился, что-то это, рассказать про другого, потому что он говорит, ну вот они вот про меня ничего не знают, мучаются, слезы мешают говорить, а я вот хочу, но у нас вот, а я не могу их свободную волю поломать, потому что у меня ж мускулатура, да, а ты можешь что-нибудь ему втюхать там, вот, и так потихонечку его. Пролить милость называется. И вот это будет совершенно преданным служением. И человек, который это делает, и это у него получается, но делает это не для себя, а из сострадания к ним или из-за любви к нему, вот он уже, считает, в бронежилете ходит. Тогда ему закон уже так.
А возможно ли или?
Конечно, можно. А в конце концов оно так и получается. В конце концов. Ну, мы постихоньку выходим на этот уровень. Вот. Но если начну это делать из-за себя, это будет просто НЛП. Я буду просто отпугивать людей. Мне это должно быть захотеться. Не потому что надо, потому что это тоже закон. Потому что захотеться должно быть. Последний.
А вот смотрите, свидетели его очень культивируют, вот это в народе ходят и рассказывают о Боге. И тем не менее как-то их недолюбливают.
А потому что там ошибка. Не каждый может проповедовать. Может проповедовать только сильный человек. Слабый человек не может проповедовать. Слабый человек, он рассчитан, как пылесос, брать себя. И он, если что-то закидывает, какую-то информацию, с ним посидишь, он даже нужную тебе информацию расскажет. То есть он всегда требует внимания к себе. Он склонен сенсации какие-то рассказывать. Потому что мы питаемся чужим вниманием. И слабый человек всегда вот так вот напрягает. То есть он как губка, пустота, потому что что, ну Бога нет там, ну, законов много, мертвого много, а жить-то хочется внимания. Вот. И поэтому, если такой проповедовать будет человек, у него внутри вакуум. И не важно, что он будет говорить, он это говорит для того, чтобы вот привлечь внимание. И он и вектор направлен на него. И каждый человек будет знать, что он у меня берет, а не дает. И какая бы золотая информация ни была, ему скажут так, до свидания. Но который человек преисполнен силой, и он дает, он самодостаточный. Он будет тебе что хочешь рассказывать. В сетевом маркетинге будет участвовать, у него все раскупит. Потому что он дает. А там сказали так, всеобщая демобилизация, все на фронт. А дающих гораздо меньше, чем берущих. Вот. И на общем фоне, как говорят, это сейчас не дефицит святых, их очень много. Но ложных святых в 10 раз больше, в этом проблема. И поэтому мы общую картину видим, что все мошенники. Итак, свидетели Иеговы, там есть у них хорошие люди. Хорошие, и чудеса там тоже есть. Чудеса там тоже есть, мне рассказывали. Но 9 из 10, они никудышные. Они просто вот так вот. Поэтому не каждый должен. Потому что прочитал, тут написано, а тот, кто говорит эту истину, тот вообще дороже мне всех. И все ему будет. Ух ты, какая хорошая работа. А ты готов для этой работы? Ты что-то прошел, ты, потому что это самая высокая работа, самая высочайшая работа, это самое, что можно. И поэтому сначала Господь испытывает нас на вот это даяние в мелочах. В мелочах. Как, вот конфликт, ну на, отдал, вот еще конфликт, на. Не просто, там поскандалил, там поскандалил, раз, держу круговую оборону, никому ничего не дам. Проповедника у тебя не будет уже, с этого не получится. Там, потом смотришь, никто же, наверное, на тебя не нападает. Ты сам идешь туда, даешь. Потом к тебе начинает приходить. К тебе начинает подтягиваться. Привлекательный только все Кришна приводится как все привлекающие, привлекающие всех. И каждый, если что-то кто-то привлекает, красота женщины, сила мужчины, там, интеллект какой-то. Это просвечивает Господь через человека или через какую-то вещь. больше ничего не привлекает. И вот насколько я просвечиваю. Потому что Господь — это единственное что-то реально, все остальное так, бутафория. Бутафория — это вакуум, а нам хочется чем-то жить. Вот. И поэтому молиться Господу — очень быстрый способ пополнить свои кладовые и восстановить жизнь. Восстановить жизнь, начать жить, и тогда все будет восстанавливаться. Это единственная практика. Обращение к Нему разрешено. Раньше не разрешено было обращаться к Господу. Вы знали об этом? Не знали? Нельзя было. А сейчас можно. После Христа, христианам, можно было обращаться к Господу. Там, когда его распяли, там на храме была занавесть на алтаре. Она порвалась. Вход свободен. Вот. И сейчас можно в любой традиции. Не потому, что вот мы крутые сами, а потому, что там нам построили туннель, парампар называется, или нить Святого Духа в христианстве. Они постарались. И мы только памятуя о том, что мы можем обратиться к Господу прямо напрямую, но это через них происходит. Через них. Не просто вот я и Господь. Нет, там этот туннель из этих святых людей. Если я думаю, что вот я и он, просто не получится. Тут может на контакт выйти все, что хочешь. И поэтому надо быть в какой-то традиции. Какое это уже ваше дело? В какой-то традиции. Есть туннели. А напрямую это называется сахаджи, такое ругательное слово, сахаджи. Она не приводит к Господу. Она не выходит за пределы этого материального мира. Язычеством можно заниматься и без вот этого. Языческие. Язычество — это к полубогам, у них в пределах этого мира можно так молиться. А там специальные порталы, туннели. Ну все, мы просто злоупотребляем сильно времени. Да. Спасибо, что не уснули.